ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Шримад Бхагаватам, песня 5, глава 24, подземные райские планеты, текст 4. Татодха стат сидха чарана видядхаранам садана нитавач матра эва. Перевод. На 10 тысяч йоджан ниже Раху расположены планеты Сидха Лока, Чарана Лока и Видядхара Лока. Комментарий Шрилы Прабхупады. Говорится, что жители Сидха Локи от природы наделены мистическими способностями, который позволяет им путешествовать с планеты на планету без помощи ракет или других летательных аппаратов. Текст 5. Ниже Видьядхара Локи, Чарана Локи и Сидха Локи, в пространстве, называемом Антарикша, находятся обители, где предаются наслаждениям якши, ракшасы, пишачи, призраки и прочие подобные им существа. Верхняя граница Антарикши проходит там, где уже нет ветра и облаков, то есть там, где начинается безвоздушное пространство. Текст 6. На 100 йоджан ниже владений якши и ракшасов находится планета Земля. Ее верхняя граница определяется максимальной высотой, на которую поднимаются лебеди, орлы, грифы и другие крупные птицы. Текст 7. О царь, ниже Земли находится еще 7 планетных систем: Атала, Витала, Сутала, Талатала, Махатала, Расатала и Патала. Я уже рассказал о расположении и размерах средних планет. Планеты семи низших систем имеют такие же размеры, как и Земля. Текст 8. Эти 7 планетных систем называют Биласваргой, подземным райским царством. Там много великолепных дворцов, садов и мест отдыха и развлечений. По своей роскоши эти дворцы и сады превосходят даже те, в которых проводят время полубоги на высших планетах, ибо демоны больше всех пристрастны к чувственным удовольствиям, богатству и власти. На подземных райских планетах обитают даити, дановы и наги, и почти все они ведут семейную жизнь. Вместе со своими женами, детьми, друзьями и последователями они наслаждаются иллюзорным материальным счастьем. Даже полубоги и тени всегда могут свободно предаваться чувственным наслаждениям. Однако обитателям этих планет ничего не мешает наслаждаться жизнью. Поэтому все они очень привязаны к иллюзорному счастью. Комментарий Шрилы Прабхупады. Махараджа Прахлада называет материальные наслаждения майя сукха иллюзорными. Вайшнав всегда беспокоится о том, чтобы вызволить все живые существа из сетей этих так называемых наслаждений. Махараджа Прахлада говорит майя сукха бхарам удвахато вимудхан. Глупцы или вимудхи гоняются за материальным счастьем, которому рано или поздно придет конец. На любых планетах, будь то на райских, средних или низших, живые существа упиваются на любых планетах, будь то на райских, средних или низших, живые существа упиваются мимолетным материальным счастьем, забывая о том, что придет время, и по законам материальной природы им придется переселиться в другое тело и снова страдать от мук рождения, старости, болезни и смерти. Не задумываясь над тем, что ждет их после смерти, закоренелые материалисты растрачивают наслаждения свою недолгую жизнь. Вайшнав же стремится дать этим заблудшим людям истинное духовное счастье. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшур миритамина тасмай шри гуреве намаха шри чайтанья манобиштам стапитами на бутали своям рупа кадамахьям дадати свападантикам ванча калпатарубешча крипа сингупья эвача катитанам прабханебьо вайшнебьо намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхактавринда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама 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 Харе Харе. Так мы читаем 24 главу, 5 песни Шримад-Бхагаватам, подземные райские планеты. Общий обзор этой главы я уже делал, поэтому поговорим о комментарии к последнему стиху, который дает здесь Шрила Прабхупада. Комментарий здесь появляется в связи с тем, что жители Беласварги наслаждаются так называемой Майя Сукхой, то есть приходящим счастьем. Счастье, которое сегодня есть, завтра нет. И это счастье очень такое непостоянное по своей природе, но тем не менее живые существа привязаны к нему, потому что у них нет никакой альтернативы. В 5 главе Бхагавад-гиты Кришна описывает счастье разумных и неразумных людей. Он говорит, что разумный человек не обольщается тем счастьем, которое проистекает от контактов чувств с их объектами. Как там? Матра спарша стука унтия, да, шитошна сука дука, да, гамафайна и там, нет, ну то, как там этот 5.22, господи, про то, как, вот уже все, финиш, ну, бхакти-шастры, у кого там диплом еще не потеряли, а? А?
Сзади Бхагавад-гита. Ой, радикулит поворачивается.
А? Чего-чего? Натишура Матхабудха. Мы уже встретили четвертую строчку. На 3 балла уже наработали.
Так, где там эти самые? Стих-то. Уже выключилось.
О! Эхи сам спарша джабхуага духа юная ВТ. Адьянта ванта тука вантьяна тишура мати будха. Да. То есть разумный человек сторонится удовольствия, рожденных от соприкосновения материальных чувств с объектами восприятия, ибо такое удовлетворение является источником страданий. У всех материальных удовольствий в Санкунте есть начало и конец, поэтому мудрый никогда не тешится ими.
Ну, такой этот человек, он сторонится таких, в сторону куда-то идет, значит, куда-то у него должно быть что-то другое еще.
Потому что живое существо по своей природе, это Ананда Брахма, то есть живое существо стремится к Ананде, Ананда Майя Бхиасат, стремится к блаженству. Без этого оно не может. Но в материальном мире у живого существа нет никакой альтернативы, кроме как соприкасаться с временными объектами, потому что здесь все временное. Весь материальный мир, он рождается, раскрывается благодаря взгляду Всевышнего и воле, который есть само по себе время. То есть это обозначает, что все, что мы здесь испытываем, и счастье, и несчастье в том числе, обладает временной природой. То есть здесь нет никакой альтернативы. Вне духовной природы, вне духовного мира живое существо не может испытать ничего, кроме вот временного. Вот. Но одно дело, когда мы догадываемся о временной природе этого материального счастья, как люди, и поэтому можем как-то такие вот, ну, выстроить более-менее разумные отношения с материальным миром. Другое дело, когда живые существа не догадываются о временной природе этого материального счастья, как эти вот жители Беласварги, они не догадываются об этом. Вот поэтому у них нет никакого шанса, никакой альтернативы, кроме вот как жить тем, чем живут все. И в этом их, скажем так, обреченность. То есть это такое, жители обреченного рая, у них нет никакого, никаких шансов на какое-то другое развитие. Вот. А люди в этом плане все-таки имеют возможность, поскольку там говорится, что на Беласварге невозможна преждевременная смерть, что-то еще, то есть они наслаждаются счастьем, даже превосходящим счастье полубогов с материальной точки зрения. Вот, потому что полубоги, сказать, у них нет желания завоевывать эти Беласваргу, они туда вниз не спускаются, им там неинтересно. А вот эти вот демоны оттуда, из Беласварги, они иногда лезут наверх. Вот, то есть получается так, что
скажем так, им этим жителям Белосварги полубоги не угрожают. Но полубогам жители Сварги угрожают. То есть вот все-таки уже у существа есть стремление наверх, вот, и поэтому они лезут наверх иногда, эти жители, некоторые из них наиболее неугомонные. Вот, и поэтому полубоги, скажем, их счастье часто, так сказать, подвергается всяким разным беспокойствам из-за вмешательства этих вот низших сил. А те, кто внизу, они себя спокойно чувствуют. То есть к ним туда никто не лезет особенно. Вот, поэтому они живут себе там в таком как бы состоянии хорошего сна, что называется, который ничем никакими, так сказать, не прерывается беспокойствами. Вот, и здесь Шрила Прабхупада в комментарии дает цитату из Прахлада Махараджа, где тот называет людей, стремящимся к этой майя сукхам, приходящему счастью, глупцами. Вот. Но это все, эти все разговоры возможны или актуальны только тогда, когда другое счастье реально. Если другой тип счастья, духовного счастья, нереален, то все разговоры, они, в общем-то, бесполезны. То есть люди будут держаться за то, что у них есть, и вы их не сможете переубедить на что-то другое, если нет какой-то реальной альтернативы, если нет людей, которые уже вот этот способ освоили. Все, что можно быть счастливым другим счастьем. Если таких достигших, что называется, сидх нету, которые следовали садхане, определенному процессу и достигли своей садхи или цели, стали сидхами, совершенными существами, и они живут в этом мире, наслаждаются счастьем другого мира. Если таких людей мы продемонстрировать не можем, кому нужны сказки и обещания какие-то, они никому не интересны совершенно. Вот, люди будут жить этим своим материальным счастьем, каким бы оно ни было. И само по себе счастье, оно находится в природе живого существа, а, скажем, переживает его живое существо в связи с тем, насколько оно обусловлено. То есть само стремление к счастью мы видим есть абсолютно у каждого. У любой букашки, у кого угодно, они все летят куда-нибудь там на солнышко, к свету, к теплу, к пище, к каким-то наслаждениям. Они там тоже как-то там размножаются, совокупляются, у них там своя какая-то любовь, свои отношения. Какие-то дети, то есть вот тип, какой-то у них есть тип отношений. Вот, и в этих отношениях они что-то такое черпают. То есть само по себе стремление к Ананде, оно находится в душе. А вот какого качества эту Ананду живое существо будет переживать, это зависит от того, на каком уровне находится сознание, в какой степени оно покрыто или обусловлено. Вот, и есть такая Упанишада, называется Тайтирия Упанишад. И там рассказывается о том, что вот эти вот, что мы находимся, джива находится в брахмане. Мы всегда находимся в брахмане. Материальная природа является брахманом. Сияние, джьоти тоже является брахманом. Вот, то есть все, что есть, это все энергия Верховного Господа, пара брахмана, поэтому является брахман. И этот брахман, он, скажем так, по-разному покрывает сознание живого существа. И в Тайтирии Упанишад говорится, что этот брахман, он делится на панча-коша, то есть на пять таких вот как бы слоев или пять покрытий. И в зависимости от того, значит, каков уровень сознания, насколько живое существо этот брахман осознает, настолько вот такой тип счастья ему и доступен этому живому существу. То есть само счастье из души, а вот эти вот разные как бы уровни брахмана не позволяют ему уже переживать, какого именно рода счастья ты будешь получать, то есть в чем ты будешь находить удовлетворение. Вот. И самая низшая форма это брахмана или покрытие, вот это вот коша, называется Аннамая коша. Вот. Она связана непосредственно с самим телом, с внешним телом физического существа, с внешним телом живого существа. Это внешнее тело обладает физической природой, вот, и это обозначает, что для того, чтобы это физическое тело получить, нужно есть. Вот, чтобы ребенок получил физическое тело, сначала нужно, чтобы его мать ела. Вот, она ест, и, так сказать, это тело растет, а потом он уже начинает есть, и он сам растет. Вот, то есть сам факт наличия физического тела, он обозначает, что должен быть строительный материал, из которого оно создается, то есть пища. И если живое существо обладает таким очень-очень низким сознанием, то и ананда, счастье, которое исходит из души, оно осуществляется вот на этом низшем уровне брахмана или на самой низшей коше, счастье от еды.
хорошо бы поесть. Вот, хорошо поесть, много поесть, разнообразно поесть, иметь запас какой-то пищи. Вот, животные тоже там что-то накапливают себе, норки или там хомяк себе за щеки набирает там эту пищу, вот счастливый сидит, вот у него, так сказать, есть запас. Вот, и вот это вот счастье. Вот самого низшего уровня брахмана называется анамая коша. То есть все люди этим тоже обеспокоены. Вот, если какой-нибудь неурожай или повышение цен на продукты, они сразу переживают, что им за свою пищу нужно платить больше. То есть, вот, потому что они очень четко ощущают, что вот мое счастье оно вплотную связано с возможностью есть. Если возможности есть нету, или моя пища стоит дорого, или какой-то дефицит продуктов, каких-то продуктов нет, допустим, люди очень сильно переживают по этому поводу. То есть их счастье, оно очень тесно связано вот с этими вещами. Или они съели и не могут переварить, или еще что-нибудь такое с ними происходит. То есть вот, все, что связано с едой, с выращиванием пищи, с хранением, все беспокойства по этому поводу, урожай, не урожай, вот, что будет, мы будем голодать или у нас будет достаточно пищи. Это все сознание на уровне вот этой вот анамая коша. Анна буквально означает зерно, то есть то, что можно есть, потому что это как бы такая, это базовая пища, зерно. Вот, все остальные виды пищи, они уже оттуда идут. Вот, итак, этот уровень такого обеспечения и счастья с ним связано, называется анамая коша. Вот. И далее, когда живое существо поело, вот, теперь ему важно сказать, следующий уровень, это называется остаться в живых, то есть продолжать свое существование, продолжать наслаждаться. И поэтому чуть более высокий уровень брахмана называется пранамая коша. Вот, то есть следующая оболочка, когда живое существо начинает понимать, что все-таки большей частью оно живо не анной, не грубой пищей, а праной. То есть прана — это более тонкая пища. Не есть мы можем даже без подготовки, спокойно, там дня 3-5, каждый даже неподготовленный человек может, ну, не помрет, что называется. Вот. Но не дышать без праны мы не можем жить практически совсем. То есть минута, две, три, кто как, и все, на этом финиш, как говорится. То есть когда мы начинаем понимать, что все-таки наша главная жизнь — это вот не просто питание, а в строгом смысле слова дыхание, прана. И когда мы дышим, вот, и говорит, ох, как хорошо, свежий воздух, там вот какой-то вот такой вот, какие-то там мы запахи ощущаем, вот эту вот силу жизни, такая вот вентиляция легких, можно походить благодаря этому, сказать, побегать, погулять, посмотреть. Не все же вот есть 24 часа в сутки, правильно? Вот, то есть это уже уровень пранамая коши. Я начинаю на этом уровне ценить жизнь как нечто более высокое, чем просто вот такое, ну, потребительство пищи. То есть это вот пранамая, когда я ем там 2 или 3 раза в день, а дышу постоянно. И вот это вот ощущение того, что моя жизнь, ее сохранность связана вот с этой праной. Вот. И жизнедеятельность на основе праны, вот, какие-то вот спортивные какие-то мероприятия, или просто вот куда-то походить, погулять. То есть вот просто счастье от того, что я живой. Когда я поел, то ладно, это мой желудок набит. Вот, но это анамая. А то, что я живой, и вот пища — это просто некое такое топливо, а теперь благодаря этому топливу я осуществляю какие-то разные действия. И вот эти праны циркулируют, 10 пран, 5 входящих, 5 выходящих. Вот, вот ценность именно самого вот этого процесса жизни уже после пищи, после того, как мы поели, а именно такая вот жизнедеятельность, когда мы ценим это называется счастье на уровне пранамая коши. Вот, и люди ценят движение, допустим, может быть, он способен есть, это анамая, хорошо, он поел, но если он, допустим, инвалид, который разбит параличом или он не может двигаться, то уже его счастье очень ограничено, потому что есть такие живые существа, которые ниже пранамаи, они просто вот поели, ну, допустим, какие-то такие существа, которые практически неподвижны, вот, и все, они поели, но они не могут как бы дальше этого пойти, поэтому вот им надо вот только есть, есть и есть. Растение не полили, оно уже засыхается, оно никуда пойти не может, оно ничего познать не может, никаких впечатлений получить не может, вот, то есть оно только счастье может получать от пищи и больше никак. А когда мы начинаем получать счастье от более тонких вещей, именно от самого движения, от динамики жизни, от способности перемещаться, как-то, так сказать, взаимодействовать с другими, мы начинаем ценить именно саму жизнь. И мы
защищаемся, убегаем куда-то из тех мест, где нам грозит какая-то опасность. То есть это вот само по себе движение праны, радость от беготни, радость от какой-то там вот игры, от просто от такого движения. Представляете, как вот животные бегают туда-сюда или дети. Бессмысленное совершенно движение. Куда они бегают, они сами не знают, куда они бегают. Их просто прана носит туда-сюда, туда-сюда. Они как сумасшедшие вот так вот носятся. Вот, потому что прана в них играет, им нравится побегать, погулять. Если их не пускают на улицу, им уже, так сказать, все, им уже просто, они не знают, куда себя деть. Да. Вот, то есть это счастье чуть-чуть более высокого уровня. Вот, далее, когда живое существо подвигалось по этому миру, так сказать, посмотрело, получило какие-то определенные впечатления, у него уже появляется необходимость как-то вот этот вот мир, все свои впечатления, связать какую-то некую картину. Вот, то есть человек начинает задавать определенные вопросы. Например, ребенок, он не просто поел, поспал, не просто он бегает, а он начинает задавать вопросы. А это что? А это что? А почему то? А почему все? Вот там какая-то школа, допустим, в которой там наш сын ходит, почемучка называется. То есть вот, он хочет, почему это обозначает, я хочу понять причину. То есть живому существу свойственно искать причину. Брахмы первому живому существу свойственно искать причину. Он пытался найти, откуда его волос растет, не нашел. Вот. И хотя мы не брахмы, тем не менее мы хотим знать, почему, почему, в чем причина тех или иных вещей. Мы пытаемся докопаться до какой-то причины всех причин. И вот когда мы начинаем слушать, что-то такое читать, узнавать, то вот это понимание, оно тоже нам приносит определенный тип счастья. Это более высокий уровень тип счастья, это более высокий уровень брахмана, который называется манамая коша или кьянамая коша, и так называют. Вот, то есть это уровень счастья еще более тонкий, то есть это уже не пища, это уже не просто какое-то движение, беготня или игра, это не просто уже прана и не просто счастье от того, что вот я живой, день прожили, слава Богу, а это уже счастье от более тонких вещей, от того, что этот мир начинает становиться мне более или менее понятным, то есть начинаю как-то все это увязывать, дети служат, почитай мне сказку, или покажи мне какой-нибудь мультик, я хочу увидеть нечто познать через это, то есть каким-то прийти к выводам, вот какие-то получить такие впечатления уже на уровне ума. Вот если прана-майя и анна-майя это впечатление на уровне физического тела, вот, то уже когда мы что-то слушаем, смотрим, с кем-то общаемся, это уже мы получаем счастье на уровне тонкого тела, то есть более тонкие по природе вещи. Поэтому людям нравится слушать, смотреть, общаться и получать какое-то знание. Они смеются шуткам или радуются каким-то интересным сюжетом или чему-то еще, какой-то информацией, хвастаются своим знанием, что они там такое узнали. То есть это более тонкие процессы. И вот это и брахман на этом уровне в виде вот этой вот гьяна-коши или манамая-коши, он как раз проявляет себя в том, что человеку нравится учиться, нравится познавать, нравится, так сказать, вот, видеть какие-то определенные уже законы, нравится кого-то там поучать или объяснять, то есть вводить людей в какую-то такую более тонкую реальность, чем просто вот реальность питания или выживания. И поэтому мы видим, что информация, впечатление, они занимают такую большую роль в человеческом обществе, люди. Сколько книг издается, там, кино, диски какие-то, музыка. То есть все то, что мы, когда мы начинаем познавать такую тонкую информацию, эмоциональную, рациональную, всякую разную, это все счастье на уровне ума. Это вот мана-майя коша. И эта культура, она достаточно развита. Собственно говоря, уровень анна-майя, прана-майя, он присутствует и у людей, и у животных. Но уже, допустим, у животных уровня мана-майя нет. То есть они могут познавать тоже мир, в какой-то степени что-то там тоже нюхают, исследуют, но только для того, чтобы добыть пищу, это анна-майя, и найти себе надежное убежище, какую-нибудь норку или какое-нибудь гнездышко прана-майя, чтобы моя жизнь была сохранена, чтобы я ел не только сегодня, а также и завтра. И чтобы мои птенцы или мои детеныши тоже ели и сегодня, и завтра. И чтобы у них тоже были потом птенцы, детеныши. Вот. То есть вот этот вот уровень анна-майя, прана-майя, он и у детей, и у животных присутствует. Но мана-майя или гьяна-майя, это уже уровень людей. У животных такого нет. То есть их вот как бы они получают, они смотрят в небо. Они пытаются понять, что там такое за космос, большой взрыв или что-то еще там было. Вот. То есть им интересно разобраться. Они поэтому спорят, какие-то книги пишут, дискуссии там, выясняют, говорят, нет, ты не прав, я прав, там что-то еще. Это все чисто проявление вот этого вот гьяна-майя или гьяна. Вот и когда человек что-то понял, узнал, кого-то там переспорил, утвердил какую-то истину свою, допустим, в науке или где-то еще, вот, ответил урок, сдал экзамен, куда-то там поступил, он ходит счастливый, это его некоторая победа на уровне этой вот мана-майя коши, то есть он доказал, что он не дурак, он тоже что-то знает, у него есть диплом, вот он показывает, мой диплом показывает, что я имею, так сказать, некую квалификацию на уровне мана-майя коши, ты дурак без диплома, да, у меня, а я с дипломом, вот я меньший дурак. У тебя больше пятерок, у меня больше пятерок, у тебя больше троек, там, у меня диплом красный, у тебя диплом синий там, или еще что-нибудь. То есть это все уровень это вот, мана майя коши. Вот. Далее в Тайтире Упанишат говорится, по-моему, Бригу ее что ли рассказывает, не помню кто там, как-то там кажется Бригу с ней связан, с этой Тайтире Упанишат. Он говорит, что значит, следующий уровень брахмана или счастья, которое мы можем пережить, называют Вигьяна Майя Коша. Там сказано, что мало кто достигает этого уровня Вигьяна Майя Коша. То есть это уровень, когда живое существо начинает наслаждаться счастьем вообще, так сказать, нематериального свойства. Потому что вот это вот мана майя коша или гьяна майя коша, это все-таки уровень материи, когда живое существо еще отождествляет себя с телом, хотя может быть и с тонким. То есть такой, знаете, интеллигент, которого может быть не столь важна пища или там какое-то материальное богатство, но у него может быть пустой холодильник, но куча книжек вообще. У него куча книг, он или там каких-то дисков, всего, или он сидит в интернете, там что-то читает. Читает, он пишет, то есть ему, может быть, он может не есть или мало есть, вот, ему не так уже важно даже его собственное физическое здоровье, но для него вот это вот важно познание, это его богатство, знание. Вот. Но Вигьяна Майя Коша обозначает, что живое существо начинает догадываться о существовании вообще принципиально иной природы, что вот оно не временно, а вечно. Это какие-то такие вот крупицы знания, которые говорят ему о его духовной природе, он начинает собирать какие-то там цитаты, особые книжки, там что-то еще с кем-то там общаться. Вот. То есть какие-то такие проблески духовного осознания у человека начинаются. И он испытывает ананду от этого. То есть теперь его счастье уже от понимания того, что оказывается вся вот эта вот суета по поводу добычи пищи или выживания, или там даже какое-то мирское образование, это все ерунда. То есть он уже начинает понимать, что есть что-то более ценное. И он это хотя бы капельку этого немножко уже как-то пережил на уровне вот ума или какого-то такого фрагментарного опыта. Его уже пробили какие-то вот такие вот элементы просветления. Он понял, какая-то другая природа, то есть вот что-то такое вот есть выше. Вот. И когда он начинает эти вещи искать и радуется новым встречам, новым книгам, новому пониманию, новым каким-то таким вот перспективам, вот, то есть прямо он чувствует, что такое в него аж сердце начинает расширяться немного. Это уже начало вот этой вот Вигьяна Майя, то есть осознание своей вечности. То есть он пока еще не понимает, что такое там идея служения и прочее. Но вот это вот осознание, что я вечный, я не умру, мне не о чем вообще беспокоиться. И вся эта суета по поводу добычи пищи или там что-то еще, все эти там какие-то спортивные соревнования, кто там победил, Зенит или Пахтакор, какая разница вообще, не имеет значения, да? Вот, то есть там и все это, так сказать, мирская мудрость, один ученый, другой ученый, там одни говорят одно, другие говорят другое. То есть вся эта как бы суета этого мира, такое даже мирское знание, оно перестает волновать человека, то есть он уже такой, и вот это совершенно наблюдаемый момент, что вот люди, которые чуть-чуть уже начинают переживать вот этот элемент Вигьяны, всякие разные эзотерики, всех мастей, трансценденталисты, то есть те, кто что-то знают о душе, хотя бы какой-то опыт имеют, это, как правило, люди, которые уже в меньшей степени интересуются вот этой вот всей материальной сутью, потому что у них уже есть счастье другого свойства. И вот это как раз культура уже разума, то есть если мана-майя коша это на уровне ума, люди изучают даже знания и даже пользуются разумом, но только для того, чтобы вот, быть счастливым на уровне чувств, потому что умом подчинен чувствам, то вот разум, уровень Вигьяна Майя, он стоит выше ума, выше чувств. Поэтому на этом уровне у человека появляется шанс контролировать чувства. Если на уровне мана майи человек думает, как ему лучше эти чувства наслаждать и наоборот их не контролировать, как сделать так, чтобы пить и не пьянеть, вот, наслаждаться и не уставать от всего, это уровень мана майи, вот, то уровень Вигьяна Майя, он обозначает, что теперь контроль над чувствами возможен, в принципе, потому что он уже начинает понимать, есть какая-то другая природа, выше этого тела, выше даже этой психики, которая может своей силой контролирует эту низменную природу. И так это уровень Вигьяна Майя. То есть это начальный уровень трансцендентной деятельности, такого вот трансцендентного знания, поиска всех этих вещей. Вот. И на этом уровне очень многие застревают. То есть на этом уровне бывает огромное количество заблуждений. То есть имперсонализм всех мастей, то есть вот, буддисты всякие разные, имперсоналисты, все эзотерики, которые имеют кучу разных мнений по поводу того, что такое Бог, я, может, и есть Бог, вот, а какой он этот Бог, личностный, безличностный, что такое освобождение, вот, в каком оно виде, то есть что такое вот эта вот какая-то высшая потусторонняя жизнь. Здесь огромное количество спекуляций. Для кому-то трансцендентная жизнь представляется в виде вот этого рая, вот, или что-то еще, то есть он думает, что вот я буду наслаждаться, но не так примитивно, как здесь на земле, а выше, допустим, вот, что я буду наслаждаться уже райским царством, а не земным, да. То есть это все, здесь они принимают это за какую-то вечность, то есть здесь куча разных заблуждений. И немногие благословенные души, которые начинают понимать, что я не просто какое-то вот существо, отличное от физического тела, вот некий брахман, отличный от этого просто физического тела, а что я являюсь частью Бога, личностного. В одном комментарии в Бхагавад-гите Шрила Прабхупада говорит, что духовное знание бывает двух уровней. Первый уровень – это уровень Вигьяна Майя, я не тело. Но если я не тело, то что? Что же такое, если я не тело? Вот просто отдельный дух, ну хорошо, а этот дух что, он сам по себе висит где-то? И поэтому второй уровень духовного знания – это не просто, что я не тело, а я частица Бога. Не просто какая-то пассивная частица, а активная частица. То есть я с ним могу иметь личные отношения. И вот это как раз и есть уровень Ананда Майя Коши, когда вот этот вот потенциал Ананды или блаженства, счастья, которое находится в душе, он проявляет себя в полной мере. Через Анна Майю, через Прана Майю, Мана Майю он проявляет себя лишь частично, потому что это все материальная природа. Вот, Вигьяна Майя – это уровень выхода уже из материальной природы. А Ананда Майя обозначает, что теперь вот эта вот способность души к Ананде, она проявляется в полной мере. Вот, и Кришна есть Ананда Брахман, и живое существо есть Ананда Брахман. Вот, и поэтому между ними существуют эти вот такие вот личностные отношения, без этих всех вот уже, без оболочек, без коши. Хотя считается, что Ананда Майя – это тоже некая коша, вот, но это покрытие, или, скажем, такое свойство Брахмана, которое уже как раз ну, не скрывает природу живого существа, а наоборот ее усиливает, как некое, как увеличительное стекло. Вот мы знаем, что увеличительное стекло может быть вогнутым, а может быть выгнутым. Если мы смотрим через выпуклое стекло, то предмет увеличивается. А если мы смотрим через такой, наоборот, вогнутый, он, наоборот, уменьшается в размере. Вот. Поэтому вот эти вот коши, они так действуют, что под влиянием материи духовная значимость, она уменьшается. А наоборот, под влиянием духа, духовная значимость, она увеличивает. То есть, это вот Ананда Майя Коша, она так действует, что теперь душа из того, что там где-то было на задворках, каждый знает, что у него есть душа. Вот. Ананда Майя обозначает, что не у меня есть душа, а я есть душа. Я есть душа. И у меня, по недоразумению, физическое тело, так сказать, появилось. Вот. Поэтому его надо, как сказать, правильно использовать, чтобы оно не беспокоило, жить, постараться в благости, вот, так сказать, чтобы оно было так сказать, спокойно и счастливо. Не было перевозбуждено невежеством, вернее, не было перевозбуждено страстью и не было отуплено невежеством, то есть стараться его сделать таким максимально чистым, максимально легким, максимально прозрачным. Вот. А настоящее, самое интересное в другой сфере лежит. То есть самое интересное лежит в сфере вот этой вот, чистой Ананды. И вот там уже человек не занимается гаданием на кофейной гуще, что я, душа или не душа, какая душа, что такое душа, душа и Бог это одно и то же или это не одно и то же. Тоже. То есть на уровне Ананда Майя полная ясность, то есть такое уже вайшнавское понимание, вот Кришна, вот его духовная реальность, я то, что туда хочу, я кандидат, так сказать, в эту сферу, я стараюсь совершать свою деятельность так, чтобы в моем сознании не осталось всего вот этого вот материального опыта, всех этих привязанностей, всех этих привычек, которые сейчас пока меня держат. Да? Вот, то есть Ананда Майя – это вкус от преданного служения, это вкус от личных контактов с Богом, который приходит по милости гуру, по милости преданных, в святой Дхаме, или через какие-то такие вот откровения. То есть когда человек уже
в процессе преданного служения. Он может на начальном этапе эту Ананда Майю не испытывать, естественно, но он уже знает точно о ее реальности, он знает, что это высшая реальность, он к ней стремится, к этой Ананда Майе. Он может болтаться на уровне Вигьяны, то есть у него еще может какие-то быть сомнения, какие-то философские непонимания, но он стремится к этим вещам. И чистая преданность – это как раз вот это вот состояние Ананда Майи. То есть когда все эти вот ниши, покровы или оболочки брахмана отступают, и живое существо счастливо полностью этим, именно вот, такими бескорыстными чистыми отношениями. Для него Кришна – это все. Его отношения, преданные с ним, его окружение, вот эта вот святая Дхамма – это все. То есть, вот это вот есть состояние самого высшего счастья. И в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что вайшнав стремится дать этим заблудшим душам, людям истинное духовное счастье. То есть вайшнав видит, как этот Ананда Брахман, то есть живое существо, душа, способная пережить высшее, погрузилась в материю, и там, значит, копается в каких-то объедках и так далее, то есть на уровне Аннамайи и то не высшего свойства, что называется. Вот, поэтому настоящий вайшнав старается дать живому существу шанс пережить именно вот это вот Ананда Майя, то есть наивысшую форму счастья. Вот. И, собственно говоря, об этом вся духовная жизнь. Мы должны стараться переходить от низших форм счастья к более высоким формам счастья. Но хитрость в том, что без Ананды мы жить в принципе вообще не можем. Вот, поэтому либо то, либо другое. Ни на каком этапе своей жизни человек не должен быть несчастным. Вот. То есть даже если мы принимаем на себя какие-то там небольшие или временные аскезы, мы это делаем, потому что мы знаем, что будет награда. Сегодня джермаштами, мы постимся, и мы знаем, что вечером будет некая, так сказать, награда, будет какой-то просад Кришны, праздничный просад. Вот. То есть если бы ничего не было, никакой награды за это не было, мы бы ничего этого не делали. Мы не думаем, что Кришна хочет нас просто замучить этим постом, что он наслаждается страданиями своих преданных. Это глупости. Да? То есть мы знаем, что Кришна просто хочет, чтобы мы проявили некоторую, так сказать, решимость, некоторую, так сказать, победу над инстинктами, стремлениями своего физического тела, вот, и, так сказать, хотя бы немножко пытались утвердиться в другом, чтобы мы получили счастье от другого. Счастье от слушания, счастье от воспевания, счастье от служения, внетелесное счастье. Вот. И, скажем, если мы правильно это делаем, то мы приходим ко всем этим вещам. То есть духовная жизнь обозначает перевод на другой уровень счастья. И это не просто какие-то вещи, это вертикаль. То есть вот этот брахман, и он имеет эти вот коши или структуры. И живое существо поднимается выше, и чем выше оно поднимается, так сказать, тем более высокое счастье оно испытывает. Мы знаем, что счастье бомжа – это одно, там найти какой-нибудь там почти целый бутерброд, да, который только один раз откусили, вот он его там у кота заберет там из этого, и он считает, что это великая победа. Это его счастье. Вот. Допустим, счастье какого-нибудь человека повыше, ну что ему там дали какую-нибудь премию в конце года, или все, у него там в семье все хорошо, все замечательно, он поехал в отпуск, там, он счастливый. Да. Счастье какого-нибудь ученого, то, что он там что-нибудь открыл, да. Счастье спортсмена, потому что он стоит на первом месте, там, кубком размахивает, да, то есть вот такие вот уровни Анна Май, Прана Май, Гьяна Май, счастье трансценденталиста, это вот пережить некоторое, так сказать, вот просветление, может быть, безличное, да? Сидит какой-нибудь там этот человек в каком-нибудь дзенском монастыре в Японии, уснул, то подходит к нему наставник этой палкой, бум, по голове, он раз, от просветления пережил, все, счастье, так сказать, да, какое-то у него, да, Вигьяна Майя проснулся, сказать. Вот. А счастье чистого трансценденталиста или вайшнава – это вот встреча с Кришной, служение и так далее, вот такие вот вещи. Вот это как раз и есть переход от низших к более высоким сферам. Вот. Поэтому мы реально, так сказать, карабкаемся по такой невидимой лестницы через эти вот невидимые коши, невидимые такие вот уровни брахмана. Вот. И на низших уровнях живое существо может передать только вот это вот майя сукха, вот это вот иллюзорное счастье. Вот. А высший уровень – это уже счастье вечное, не иллюзорное. Почему? Потому что там уже пробуждается джива, которая обладает природой сат, она вне времени. А те уровни, которые
Ниже Вигьяна Май, вот то, что вот, прана и так далее, мана май, куча вещи, это все счастье, которое имеет начало и конец. Адьянта ванта тука унти, анатишура мати будха. То есть тот, кто понимает природу этого низменного счастья, он на мелочи не разменивается, и он, так сказать, рубит свой путь на звезду. Говорится. Вот он знает, как это был такой фильм давно, «Сибириада», вот такая эпопея в четырех частях, и там был такой мужик один, который рубил путь на звезду, то есть у него вот какая-то была такая просека, он там все, он говорит, куда ты рубил? Он говорит, видишь, вон там звезда, говорит, это моя цель, он говорит, звезда-то в небе, а путь на земле, вот, но вот ему казалось, что там где-то в каком-то месте, значит, не знаю, что, почему, ну, в общем, какое-то у него было такое стремление к более высокому, земля его не устраивала, ему нужно было на звезду попасть, вот точно так же и настоящий трансценденталист, для него Кришна это, как сказать, звезда высшая. И здесь он пытается действовать так, чтобы перейти на вот этот более высокий уровень. И Шрила Прабхупада завершает свой комментарий тем, что вайшнав стремится дать этим заблудшим душам истинное духовное счастье. То есть сострадание вайшнава состоит в том, что он не удовлетворен сам просто по себе, а он хочет поделиться этим. И это вполне естественно. Вы что-нибудь новое узнали? Что вам хочется, тут же передать кому-то. Вы что-то новое попробовали, и всех хочется этим накормить. Да? Вы что-то новое посмотрели, ой, какой фильм, ой, какой мультфильм, наконец посмотрели. То есть, потом поделиться. Мной. То есть, только я что-то получил, мне тут же хочется отдать, тут же хочется всем рассказать, поделиться. То есть, это вполне естественно. Поэтому проповедь... Это не просто, ну давайте все там на санкиртану вперед, закусив у дела. Проповедь, конечно, так сказать, мы к ней и подталкивали немножко людей, но по большому счету это естественный порыв души поделиться. То есть, когда я что-то понял, пережил, почувствовал, мне хочется поделиться. И вот такая проповедь, именно как бы, которая построена на желании поделиться чем-то высшим, она является более продуктивной, потому что мы видим, что люди не просто там кого-то аргументами бьют там, или еще что-нибудь такое, пытаются там кому-то там доказать что-то там, или кого-то куда-то там записать, затянуть, а когда люди реально делятся позитивным трансцендентным опытом. Вот это проповедь, она является наиболее сильной, эффективной, когда люди получают не просто информацию, они с этим получают какой-то хотя бы отблеск, отблеск вот этого счастья более высокого уровня. Если мы не можем поделиться Ананда-май, хотя бы, так сказать, Вигьяна-май, опыт нашего, так сказать, трансцендентного положения. Хари Кришна. Завтра текст
9. Вот когда рассказывают о этих демонах,
о ком? О ком рассказывают?
О демонах часто там говорят о йоге, о каких-то мистических совершенствах, но их же достигают же серьезно упорной аскезы.
И что?
Это какой-то... А тут говорят, что только-только у них секс и все. Но они же достигают там... йогой это занимается, там, завоевать что-то, планету висит.
Но они совершают аскезы, просто не постоянно. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что аскезы в гуне страсти не могут быть ни вечными, ни постоянными. Демоны способны на аскезы. Как правило, демоны находятся, такие активные демоны, они находятся в гуне страсти. Это означает, что они способны на аскезы. Но их аскеза мотивирована, то есть вот в Бхагавад-гите говорится, что аскеза ради получения материальных плодов, достижения какой-то славы и так далее, все эти вещи. Вот это все аскеза в гуне страсти. И она не может быть ни долго, ни постоянной. Хираньякашипу совершал аскезу, Раван совершал аскезы. Они совершали свою тапасию. Они знали зачем. Они знали, что это временное явление. Вот, ради, они обделяли себя чувством наслаждения ради того, чтобы потом их чувство наслаждения тоже вышло на другой уровень. Все, когда я могущественный демон, я теперь могу наслаждаться очень серьезно. Понимаете?
Ну, для этого же нужны знания.
Ну, конечно.
Вот. И знания не просто, а реализованные знания. А эти знания тут без... осознание Бога и прочее, это просто невозможно, а то говорит, что они не осознают вроде ничего.
Кто не осознает ничего?
Демоны не осознают ничего. Просто...
Демоны ничего не осознают. Демоны много чего осознают. Они этот материальный мир очень хорошо осознают. И они очень хотят им наслаждаться и управлять, как же они не осознают. Другое дело, что их осознание является искаженным через, благодаря духу чувственного наслаждения. Они могут знать и про Бога. Что вы думаете, Хираника Шипу не знал про Бога? Все прекрасно знал. Он не только знал, но его убить хотел. Он его место занять хотел. Он имел не совсем правильные представления о Боге. Но то, что Бог есть, он прекрасно знал. Понимаете? Почитайте, что он там говорит в 7-й песне, когда он стоит над мертвым телом своего брата Хираньякши. Он там про Бога говорит с большим пониманием. Другое дело, что он его ненавидит. В этом его природа, асуры. Вот. Но то, что Бог есть, он прекрасно знает. Понимаете? И он очень осознанно, очень так реализованно эти вещи говорит. Вот поэтому демон это не просто какой-то дурак вообще конченый. Демон это человек с искаженным сознанием, который может прекрасно знать о Боге. Вот бросать ему вызов этому Богу. Да? Поэтому демоны разные бывают.
Атеисты и не атеисты.
Они могут быть не атеистами, но они могут быть материалистами. То есть он верит в Бога, он не атеист, но он материалист. То есть он свое счастье ищет в материи, и ему хочется наслаждаться материей, поэтому он материалист. Материализм это более высокий уровень, чем атеизм. Атеизм это просто тупость, непонимание, что есть Бог. А материалист, он прекрасно может знать, что это Бог. То есть даже верующие люди, не атеисты, они в большинстве свои материалисты. То есть они знают о Боге, но они ставят перед собой материальные цели. Все. Они просят Бога, дай мне материальных вещей. Вот все. То есть большая часть не атеистов или верующих людей, это материалисты. Понимаете? Потом уже выше материалистов идут имперсоналисты, которые имеют тоже представление уже о Боге, которые уже не материальных целей хотят, а духовных, но безличных. Освобождение, там, слияние. А выше имперсоналистов уже идут вайшнавы. Дайте это определенная разновидность, которая становится сыновьями дити.
Да.
Только сыновья дити называются дайте.
А еще демоны живут с данным. На Белосварге живут данным или.
Вы читали эту главу? Кто там только не живет вообще? Только нас нам нет, все остальные там уже есть. Там столько всего на этой Белосварге. И дайте, и дановы. Вот, и какие-то там всякие неватакавачи, и наги и прочее.
Как там оказаться вообще?
Как?
Как там оказаться?
О, это очень просто. Это очень просто.
Не в аду, а там оказаться.
Да. Купите билет до Сеула или до Токио, и вы по дешевке на Белосварге, я вам гарантирую. Натуральная Белосварга.
А вот еще такая вещь. Значит, часто якши говорят там, они охраняют этого самого Сурья, они, значит...
Кого охраняют?
Сурья.
Сурью?
Сурья, да, они стоят как охрана, когда движется...
Ну, якша буквально означает хранитель, охранник.
Хороший охранник.
И опять же, якши, это самое, они поклоняются... Господу Ананте и видят свои лица в отражении его и радуются. То есть Господь их подпускает или у них, как вот понять вот это? Или у них очень высокое сознание? Просто...
Якши тоже разные бывают. Есть такие якши, как, допустим, Кувера, то есть очень возвышенные, благочестивые. Вот. А есть якши и дурные. То есть люди же разные бывают, правильно? Три гуны, они же никуда не отменяются, правильно? Три гуны действуют. Точно так, как люди есть в разных гунах, точно так же якши есть какие-то более благостные, страстные, невежественные всякие. То есть смотрите на все проявления этого мира через призму трех гун. Вот и все. Тогда будет все понятно. То есть у нас, опять же, вот эта вот тенденция все упрощать. Все упрощать и развешивать ярлыки для простоты. А жизнь неупрощаемая. Она очень и очень сложна. Вот. И вот это вот понимание... всего через призму трех гун, оно как бы объясняет нам разнообразие разных вещей. Якши плохие или якши хорошие. И ни то, ни другое. И всякие разные якши. Продвинутые якши, тупые якши, всякие разные якши. Охранники же разные бывают, да? Видели? Тупой охранник говорит, ничего не знаю, сюда нельзя, ничего не знаю. Ну понятно, что он ничего не знает. Он это признает. А есть такой охранник, вежливый, говорит, здравствуйте, что вам, что вы хотите, все. И тот охранник, и другой охранник. Этот якши, и тот якши. Один дурак, другой разумный. И что?
Лекции, слушай, это было давно, и уже не помню, что это лекция, они говорят, что Данову, говорят, очень очень красивые, очень красивые. И могут даже, поэтому их могут принимать обычные люди, как на полубогов.
Но опять же, есть очень красивое, а есть вполне уродливое. И полубоги есть красивое, а есть не очень. Думаете, полубоги все красивые, что ли? Почитайте первую песню Шримад Бхагавата, там говорится, что чистые преданные отвергают ужасные формы полубогов. Ужасные. Так это самое, вы посмотрите, допустим, Дурга или Парвати, это красивейшая из женщин, самая красивая женщина в мире, Парвати. А ее различные проявления, это вот Чандика, вот это вот там Дурга, они же страшные, понимаете? Страшные. То есть, допустим, вот есть Шива, а есть вот эти вот рудры, 11 рудр, проявления Шива, они ужасны, понимаете? А Шива очень красив. Парвати прекрасна, а ее проявления эти все, они ужасны, они отвратительны, понимаете? Допустим, мы читаем, как это, когда там этого Джадабхарату хотели жертву принести, да, вот, и как это вот, как она ее там по имени Махачанда, ее там, да, этот которая в великом гневе находится, да, вот как какой-то там образ ужасный, что она там отрывала голову, пила эту кровь. Это ее проявление, это как бы такие рабочие проявления Парвати для дураков, что называется, для, этого, для мира невежества. Они страшны, эти формы, наводящие ужас формы полубогов. Поэтому у них разные формы полубогов, есть и прекрасные. Точно так же вот эти вот дановы, они могут быть какие-то из них очень красивые, какие-то тоже могут быть не очень. Люди бывают красивые, а бывают, извините, как говорится, рылом не вышел. Вот, что тут поделаешь.
Марат, хотел спросить, а вот эти элементы Анна Майя, Прана Майя, преданные, мы часто очень беспокоимся из-за еды, зависимо от еды, или защищаемся везде, или там занимаемся чем-то еще. Да, как оценить? Это значит, мы на этом уровне?
В какой-то степени мы покрыты всеми этими кошами, но по мере того, как человек растет, допустим, даже ученый, предположим, большей частью он получает счастье от книг, от какого-то знания, но он же продолжает дышать, он продолжает есть. То есть для него это тоже важно, но, допустим, его уровень сознания выше, и это для него не так важно. Это не так важно. Если что, он может и поголодать. А ребенок не может поголодать, он орет, дайте ему есть, понимаете? Вот. А какой-то человек более высокого уровня, он может терпеть все эти вещи. Вот. Поэтому в какой-то степени мы покрыты всеми этими вещами. Любого даже трансценденталиста лишите праны, воздуха, он задохнется, он тоже будет страдать, понимаете? Вот. Но вопрос в том, что как бы этот вот акцент он перемещается по значимости своей, все выше, выше и выше.
Проедим путь к Богу.
Проедим путь к Богу? Где наша не проедала? Ну ладно. Но сегодня мы будем, похоже, поститься, да? Ну ладно. Всем счастливого Кришна Джамаштами. Хорошей погоды. А? Зачем поститься?
Нет, поститься на Джамаштами, его Богу возьму когда-нибудь или нет?
Я ничего не понимаю, еще раз переведи.
Предположим, я вот многие годы почему-то считал, что я злой такой буду, очень сильный, и так и было. То есть я не бочусь, то есть бочусь, да, на женмашками, у меня настроение портится.
Так.
Я думаю, Кришна, я петь буду, что даже выражение лица его мне будет непонятно, что творится. Мы же поем, а я добренький буду петь тебе. Ну, нормально же.
Что?
Ну, если не поститься для того, чтобы настроение было хорошим.
Нужно просто морально настраиваться, потому что мы обусловлены. И обусловленность обозначает, Анна Майя, что вот, когда я поел, я добренький. Хорошо, то есть как бы такая, ну, четкий стереотип. А когда у меня желудок пустой, я злой. Да? То есть все, я как бы оправдываю, у меня там такая-то доша действует, все, у меня ходит доша из равновесия, я в беспокойстве. То есть это, как сказать, когда мы идем на поводу своей обусловленности. Но вот такие дни, как, скажем, Экадыш или какие-то праздники, как сегодня Джамаштами, обозначают, что мы должны как-то от своей обусловленности постепенно тоже отходить. Что можно быть счастливым даже хоть один день в году, ну, с пустым желудком. Вот, когда человек... скажем, настраивается морально, вот, то как-то все это легче. Но когда вот мы живем умом вот в этой обусловленности, что сытый, добрый, голодный, злой, вот, так оно и происходит, понимаете? Вот. А, скажем, для чего эти дни-то и нужны? Именно для того, чтобы мы вот это вот с этой обусловленностью постепенно-то и расставались, понимаете? Потому что реально можно. Реально есть люди счастливые, вообще не едят ничего, понимаете? Вообще ничего счастливые. Как это они сделали? То есть они разбили многие иллюзии, понимаете? Значит, мы тоже можем. Если мы не можем не есть вообще ничего, хотя бы мы можем не есть один день. Это же реально. Все. И при этом не быть несчастными. И не просто смотреть на часы каждую секунду, когда же там просад. Вот, то есть, но для этого нужно быть подготовленным. Это все.
Шри Кришна Джамашки Ники Джай. Шри Прабхупада Ники Джай. Гари Кришна.